водная дань еврейским праздникам. И как и будем стараться в каждом году, как было в прошлом году, мы попробуем что-то добавить к уже нам известному о празднике Пурим. И поскольку мы только что говорили о Шаббате, то я начну с маленького ворта. Вайги байом ашвини, китов лев амелех минаяин. И было, говорит, на седьмой день, имеется в виду уже пир для широкой массы, и было хорошо на сердце у царя от вина. Так мы знаем правило. Всюду не сказано царь Ахашверош. Речь идет, кроме всего прочего, и о Всевышнем. И возникает вопрос, не понял. Стало хорошо у Всевышнего от вина. Теперь, господа, на чем ставим акцент? Ну, поймите, если речь идет о пьянке Ахашвероша, то да, причем здесь седьмой день.
Ну, да. Да
у него каждый день на сердце было хорошо от вина. Что он все время пил. Ну, понимаете? И в чем в этом смысле отличается седьмой день? И от чего он решил пригласить царицу Вашти с короной на голове? Именно в седьмой день, а в шестой день, а в первый день.
Не дошел до
кондиции.
О, не хватило,
да? Дело, господа. Понимаете, что значит не дошел до кондиции? То есть на уровне совершенно царя Ахашвероша, понимаете, в любой из этих семи дней могло произойти то, что произошло в седьмой. А что произошло в седьмой день, господа? Собрались мужчины и выпили, и закусили, и еще выпили. И стало у них хорошо на сердце от вина. Да? А когда у мужчин хорошо на сердце от вина, то они, как известно, говорят
о женщинах,
о работе.
О женщинах, о работе, об автомобилях и лошадях. Других тем у них нет. Ну, то есть, или автомобили, или лошади, но когда не было автомобилей, то были лошади.
Чем отличаются автомобили от лошадей?
Ничем.
Это одно и то же.
Ничем, господа. Средства передвижения никакой роскоши. Или наоборот. Что я хочу сказать? Что, а почему этот разговор, как только он зашел о женщинах, так, перешел тут же на царицу Вашти? Ведь это же не вдруг он захотел. То есть каждый начал хвалить, это Мидраш, это не я. Эти красоту персиянок, эти медиатянок и так далее не выдержал, не утерпел наш король Ахашверош. Понимаете, и сказал, да вы, говорит, не видели моей этой...
Мэры.
Нашей Мегеры. Потому что то, что она Мегера, это одно, а как она выглядит, посмотрите. Теперь, еще раз, как звучит вопрос, мудрецы? Почему на седьмой день? И ответ, конечно же, связан с вином Кидуша, который мы, евреи, что... был за ужас все шесть дней. Понимаете, все шесть дней мы честно наслаждаемся пиром Ахашвероша. Но на седьмой день происходит удивительная вещь. Помните, мы не можем наслаждаться пиром Ахашвероша. Почему?
Шаббат.
По уважительной причине, это шаббат, это уже не пир Ахашвероша. Это уже еда Всевышнего. И важно, кто за нее заплатил, вы слышите? И снова, давайте представим себе, я не знаю, так это было или нет, да? Ну, в шаббат евреи делают кидуш, и вся суперкошерная еда, и все в шаббат, и все заранее приготовлено, условно, да? Но на пиру все равно надо сидеть. И они наслаждаются так же, как они наслаждались первые шесть дней. Условно, да? Допустим, так было. То что резким образом поменялось? И что царю царей стало хорошо на душе? Что сидят евреи, и наслаждаются не пиром Ахашвероша, а его пиром. Это уже совершенно другая история. Понимаете, мы сейчас с вами подходим к удивительной, удивительной вещи. Оказывается, говорит Мидраш, жребий, который бросал господин Аман. Мы же как учились с вами? Помните, Всевышний сделал самое далекое.
Да.
Но почему 13-е Адара? Ведь он же кидал, извините, какого числа? Он кидал 13-го Нисана, сказано.
Угу.
Так как же 13-е Адара самое далекое? Извините, 28-е Адара было бы дальше. Или я ничего не понимаю в арифметике? Ответ. Вы забыли, как он кидал жребий? Он кидал жребий на дату. Как он кидал жребий? И говорят, мудрецы, интересную вещь. Он кидал на день недели, на день месяца и в конце на месяц. Теперь понимаете? Он кинул на 14-е, но он 13-го. Он кидал на число месяца. Когда он кинул на 14-е, 15-е, 16-е, что вышло? Самое далекое число месяца. Намек. То есть самое далекое число месяца от 13-го это 13-е.
Да. То есть через месяц. Как минимум.
Давайте. С арифметикой у нас всегда было. Знаю. Повторяю. Если вы кидаете на число месяца, ваше 13 число, то любое число 14 и 15 будет ближе к вам, да, чем 13. Потому что весь месяц 29 дней с хвостиком. Да. И число, которое стоит от вас на максимальной 29 с хвостиком дней, это ваше число.
Да.
Ну, 14 будет через день от 13. 15 будет через 2 дня. 10 будет через 27 дней, 26 дней. А 13 будет через 29 с хвостиком. Максимальное расстояние. Но Мидраш изумительный говорит следующее, что у него со жребием на дни недели нифига не получилось. Вы такое слышали? А тогда он уже начал кидать на число, и с этим получилось. А дальше начал кидать на месяц. О, я тоже сам хочу спросить. Мидраш, ну вы понимаете, вы крутите рулетку, шарик бежит.
И
то ли он вечно бежит.
Да нет, он не бежит. У вас число выпало, а теперь в этом году, на этот день месяца, у вас на понедельник. Одного понедельника 13-го нету.
Не так, господа, не получится, потому что он в начале кидал на день, недели. Таких, как известно, 7.
Ну да.
И у него не выпадало. Ну не выпадало. Я же Мидраш.
А, то есть он все время
стал играть. И тогда он не от хорошей жизни перешел уже к дням месяца. И вот здесь получилось. А дальше уже к самым месяцам и тоже получилось.
Нет, так тут все понятно.
Итак, господа, о чем идет речь? Конечно же о Шаббате.
О Шаббате, конечно.
И хорошо стало на сердце у Всевышнего в Шаббат. Понимаете, господа? Что, собственно, замыслил Аман? Ответ. Он замыслил использовать наше сонное состояние. На секундочку, Исраэль, Кнесет Исраэль заснула. Где заснула? Ответ, как и полагается, на часах, на посту. Так? А что за это бывает, тоже известно. По законам военного времени. Что нас спасло? Что значит жребий не выпадал на дни недели?
Дни недели,
напоминаю вам ширу украинскую мову. Неделя, ну, понятно, христианские заморочки сдвинуты на воскресенье. Но неделя это неделя. Понимаете, по-украински суббота это неделя. Ну, они сдвинули на воскресенье, но это уже личные их проблемы. Что я имею в виду? Что слово «шаббат» означает «неделя».
Да.
Вот так же, как по-украински «неделя» означает и день недели, и саму неделю. Ну, это сдвинуто из-за христианских прибамбасов. Но у нас слово «шаббат» означает «неделя», а не только «шаббат». Почему? Потому что, как мы множество раз с вами учили, есть система Солнца и система Луны, есть пространство, есть время, есть западность, а есть новизна. Извините, Шаббат, он не отсюда. Он не местного значения. Понимаете, Шаббат, все 7 дней, они не отсюда. Маленький пример, который вообще никогда не задавался этот вопрос, господа. Но вы отдаете себе отчет, почему сегодня 6-й день. Вы понимаете, что нет точки отсчета? Маленький пример. У всех есть календари, григорианский, там, мусульманский, хэровский. Вы берете некую точку отсчета, более-менее разумную. Например, обрезание еврейского младенца.
Разумно.
Вот. И начинаете считать, как отпечки. Семью днями так не получится. Ну, и там, от появления звезды Сириус в созвездии черти каков. Козерога. Ну, не важно, откуда вы считаете. Важно, у вас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, вспомните, господа, идея 7 не рациональная, не человеческая. Вот что я пытаюсь сказать. Например, у римлян разумных, совершенно полностью на всю голову разумных людей, да, были декады.
Да.
Ну, где это слыхано? Делать, понимаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и снова 1, 2, 3, 4, 5, чего вдруг? Где в нашем организме появляется число 7, кроме чакры, пожалуйста? Ну где? Пальцев 10, нас в первом классе так учили, вас тоже.
Да.
10, 10 тысяч. Чакры
нас не учили, поэтому они не появляются.
Чему мы подходим?
Не, ну, там,
правда, к тому, говорит прав Раби из Гура, Сфатыве, что во всем, что касается системы Солнца, у Амана никаких шансов. Понимаете, нет такого дня недели, когда еврея можно убить. Он просто не существует такой день недели. Система Солнца, система данности такой возможности вообще не дает. Такая возможность существует такого времени. То есть день месяца и месяц. Только в системе времени есть возможность нанести удар по евреям. В системе пространства такой возможности не существует. И потому откуда идет спасение евреев?
От
Шаббата идет спасение евреев. Понимаете? В Шаббат хорошо стало у Всевышнего на сердце. Почему хорошо? Потому что мы не смогли насладиться первым Ахашвирошем. Потому что по законам Вселенной это день Всевышнего. И хотя Ахашвирош заплатил и поставил, и все сделал, но это все равно считается его. А следовательно, мы наслаждались уже не первым Ахашвирошем.
Да, первым другого царя.
И откуда пришло наше спасение?
От него.
От царица Вашти была укорочена на голову, появилась Эстер. Вот вам как все начиналось. И потому это было именно на седьмой день. Понимаете, это должно было быть в Шаббат. И Шаббат нас спасает. И Шаббат вызывает на Вашти гнев. И приходит Эстер, ну дальше уже все как описано. Обратите внимание на красоту комментария. Простые слова.
Но евреи это были приглашены не на эти 7 дней, а на тот 180.
Кстати, компера, те, кто будут искать, у Сфат Эмет присутствует только 50% комментариев.
Остальные
50, вы же помните, что моя гениальность, это только мое...
Второе качество.
Нет, скромность. Второе достоинство после гениальности.
Да.
Это Мидраш мудрецов, который я соединил с комментарием Сфат Эмет. Мидраш про седьмой день тоже не содержит всего. Остальное я сам додумал в смысле того, что Шаббат это же уже не наслаждение пиром Ахашвирош. Это в Мидраш понятно. Нет, но это, извините, мы учили Рава Франка. И понятно, что раз все оплачено Всевышним, так есть претензии. И понятно, что от яин кидуш и яин авдала у Всевышнего хорошо на сердце. И тогда вызывают Вашти. Укорачивают или все как следует.
Почему не первый Шаббат это закрутилось? Машина, если
она сама 80 дней евреи не участвовали в период.
Ну, да,
не... Написано специально. Все сусские жители были приглашены на 7 дней. Пир длился. И вот на этом пиру мы и насладились. Там были использованы храмовые утвари, одежды священника, все, что мы учили. То есть 180-дневный пир это рекламная кампания, мы здесь ни при чем. А вот это 7 дней это мы. И это наша первая часть добавления к теме Пурим. Вторая часть связана с еще более удивительным вопросом. И снова остается только поразиться, как всегда, мудрости наших мудрецов. И задать себе вопрос, а как же мы с вами до этого вопроса сами... Ну, вопрос лежит просто на поверхности. Господа, помните, мы шутили с помощью КВН, да? Что если уже на то пошло, хотя бы от двух обезьян, нужно, как не от одной.
Ну,
правильно?
Да.
Так, господа, ну почему нам не пришло в голову задать следующий вопрос, а Сват Эмет его задает? Он говорит, ну если уже на то пошло, ну почему Пурим, почему не Пур?
Ну да.
Аман, извините же, сколько, он что, несколько раз сделал? Он говорит, нет, Пур. Специально сказано Пур, Гумуран. В единственном числе. Главный вопрос Сфат Эмет задает, конечно, немножко другой. Но меня поразил именно второй вопрос. Главный вопрос задает такой. Господа, я не понял. Вот по всей Мегилат Эстер, самое главное, это что Аман кидал жребий. Вот это центральное место, Алькен, Кару, Шво, Пурим написано. Это же Мегилат Эстер. Потому, говорит, эти дни будут называться днями жребиев. Это вот это самое главное здесь. Это не общая теория Галута, это не все, что мы с вами учили. Это что Аман кидал жребий и получилось наоборот. Назвали бы наоборот, я бы тоже понял. Но, господа, это называются дни жребия во множественном числе. Ну, если уже то пошло, допустим, да хорошо, тогда пусть будет Пур. Почему Пури? Ответ, ответ. И тоже, господа, здесь кое-что я, конечно, добавляю к сватыванию. А иначе красота уменьшится. С моей точки зрения. Конечно, можно открыть, посмотреть в оригинале. Дело в том, что есть правило в Торе, сватым этого не вспоминает, но мы его с вами вспомним. В соответствии с которым, если у нас есть множественное число и написано сколько, то речь идет о минимальном множестве. И, следовательно, приложенное к Пуриму, это правило немедленно дает нам то, что, в принципе, мы и так знаем через Рау Франка, но не так красиво. О чем идет речь? Понимаете, господа, его Пур оказался наш Гураль. Вся идея двойственности Пурима заключается в чем? В том, что он бросает жребий и не понимает, что получает два жребия. Свой. Понимаете, он же бросает на нас, а получает на себя. Он виселицу делает для Мордехая, оказывается, для себя. Он видит один жребий, но в этом весь Пурим, их два, господа. В этом мире нет одного. В этом мире два. И потому война Всевышнего с Амалеком из поколения поколения. То есть, Амалек претендует на единственное число. И он действительно единственное число. Он противостоит Всевышнему. Он ноль. Он то, чего нет. Но то, чего нет, это единственное число. Понимаете, что конкурирует со Всевышним? Единственность числа. Он кидает жребий. Господа, в этом мире всегда есть два. Ноль и один. И в этом смысле он, кидая на евреев, на самом деле кидает на себя. И эта двойственность, две судьбы на самом деле. Не одна, а две судьбы. Она и лежит в основе мировоззренческой нашего мира. Эхад дибер ашем штаим зу шамат. Один говорил Всевышний, два услышал я. Идея Пурима, и тут мы подходим к самому-самому главному. Идея Пурима – это то, что выводит нас уже на тему благодарности. Идея Пурима – это идея двойственности. Понимаете, пока существуют пророки, и есть возможность показать пальцем, то эта двойственность, она не то чтобы не видна, она не существует. То есть, когда видно, что это ноль, а это один, господа, какая двойственность? Это то, что есть, это то, чего нет, забыли. Только сгущение тьмы создает ситуацию, в которой нас впервые, и это наш следующий, и уже последний кусочек нового о Пуриме. Господа, отчего в Мегилат Эстер нас не раз, не два, а десятки раз называют Евудим? Откройте Танах, нас ни разу до этого не называют Евудим. Такого слова нет. Евуди. Есть Шевет Иуда. Нас называют как угодно. Помните, даже шесть раз Бейт Йосеф нас называют. Нас называют Бейт Яаков. Нас называют Исраэль. Как нас только не называют? Нас не называют Иудим. Наши родные иудеи появляются только в Мегилат Эстер. Ну, Еврим, понятно, евреи нас называют. Но это еще от Авраама. А вот иудим только в Мегилат Эстер. Мордехай, иуди, потом были иуди, Майта, Ура, Весимха. Интересная вещь, что, по-моему, три раза, я не отвечаю сейчас точно, добавлен Юд. Там, где написано иудим, написано еудиим. Два раза Юд читается один раз, но написано два раза. Это очевидно намек на полноту здесь. И о чем идет речь? Во-первых, конечно же, о том, что мир Галута принципиально отличается от мира, который был. Чем отличается? Тем, что в мире, который был, было видно. И вопроса благодарности не стоял. Что значит не стоял? Было видно. И благодарность была столь же естественна, как для нас, естественно, вежливость. Поясним. Как мы всегда учились? С помощью Рамхаля. Признание и признательность. Оказывается, благодарность состоит из двух частей. Первое. Признание того, что нам не хватало, то есть пустоты. И второе. Признательность за наполнение. То есть, если вы благодарите за обед, то вы, во-первых, признаете, что были голодны. А иначе, простите, вы не благодарите, а отдаете долг вежливости. Я не буду повторять, но подробно это учили. О вежливости и благодарности. Теперь что получается? Господа, Мегилат Эстер, как мы всегда учим, это последние пророки, помните, уходя, не забывайте погасить свет. Не забыли погасить, уходя, свет. И мы вступаем в эпоху, и Мегилат Эстер — это общая теория Галута. Что в ней общего и самая главная опасность? Ответ. Самая главная опасность, кроме той, которую мы уже обозначили, как двойное сокрытие, это опасность чего? Неблагодарности. И вот здесь мы и начнем разворачивать идею в минутку
с обеда. Нет,
все еще хуже. Как вы помните, да, трагедия в среднебританской семье. Помните, шестилетний ребенок не разговаривает. И вдруг прямо за обедом он говорит: мне показалось, что в бульоне не хватало соли. Пришедшая в себя мама, да, всхлипывая, говорит: сыночек, ты можешь говорить? Почему же ты до сих пор молчал? До сих пор, не утративший хладнокровие, отвечает ребенок, замечаний не было. Чему мы? К тому, что и возраст 6 лет нам понадобится, господа. И вот это британское хладнокровие нам еще нужно будет вспомнить. А что мы скажем пока? Что не видно, что Всевышний нас обслуживает, все еще хуже, господа. Не видно, что у нас есть недостатки. Понимаете? Сегодня никто не плачет о храме. У нас нет такого недостатка. У нас есть проблема с благодарностью сразу на всех уровнях. Понимаете? Кроме одного. Ведь в чем прелесть праведника? Праведник благодарит за плохое. Что это значит? Это значит, что он, вопреки темноте, видит, что плохое – это тоже заполнение недостатка. Пример, как всегда, strong medicine, понимаете, горькое, сильнодействующее лекарство, которое малыш не способен вообще воспринять и будет брыкаться и плакать. Потому малышу дают, известно, сиропчик сладенький, праведник. И я воспользуюсь возможностью записать удивительно простое математическое доказательство тождественности праведников и мудрецов. Помните, мы всегда говорили, что праведник и мудрец — это одно и то же. Так вот, сразу в одном предложении даю определение мудреца. Мудрец — это тот, кто относится к своим желаниям как к чужим желаниям. Ну, то есть желаниям очень близкого и горячо любимого человека, но чужим. Вопросы есть по этому определению? Вот это называется мудрец. У него желания не насилуют мозги. Он относится к своим желаниям, он вышел из Египта, он прикончил фараона, и у него желания, его желания ощущаются как желания любого другого близкого, хорошего ему, дорогого человека. До сих. Теперь, господа, кто такой праведник? Объясняю. Праведник это тот, кто ощущает желания чужие, как свои. Ну, то есть, любит ближнего, как самого себя. Теперь, понимаете, но если мои желания для меня как чужие, то чужие как мои. Математически все понятно?
Нет.
Еще
нет.
Раз.
Все
нет.
Понятно.
Опять же, понятно, как проблема. Двоечники, слушайте внимательно. Если для человека его желания ощущаются ими как чужие, то понятно, что он к чужим желаниям и к своим относится одинаково.
Да.
Ну, господа, повторяю снова. Если вы к своим относитесь как к чужим, то к чужим вы относитесь, естественно, как к своим.
Я хочу есть. Привала на то, что я хочу есть.
Дело не в том, что...
Он хочет есть, и вот теперь я с тобой на войне.
Да, на компании. А что?
Дело в том,
я так постоянно
что
делаю.
Если вы относитесь... Давайте так, пример. Мое желание стоило 100 рублей, ваше желание стоило 10 рублей.
Но это желание одно и то же.
Это значит, что я в эгоизме. И чем больше мои желания для меня значат больше, тем больше я эгоист. Понятно, что есть ступеньки, и в идеале мы можем сказать, что человек поднимается на ступеньку, где его желание 10 рублей, чужие желания тоже 10 рублей. И в этот момент произошла удивительная вещь. Он стал не только мудрецом, но и праведником. Почему? Потому что давайте посмотрим в обратную сторону. Любить ближнего, как самого себя, означает относиться к нему, как к себе. А если мои желания стоят 10 рублей, и желание моего ближнего 10 рублей, так я отношусь к нему, как к своим.
Это неадекватный ответ с желанием, не со стоимостью, а с желанием.
Хочу, не знаю чего, идти там в кино.
Мудрец и праведник доказано следовательно. Одна и та же вещь, я вам как теорему это доказал.
Нет, ничего не понятно.
Ну что я не понимаю, хочу идти в кино. Да плевать на него, обойдется он без кино. А тогда как бы, кто-то хочет идти в кино, так я же...
Тогда я пойду в кино.
Ну, нет, да. Не тогда я пойду, я к его желанию отношусь так же.
Это евреи, достигшие уровня отношения к своим желаниям, как к чужим. И это понятно. Это значит, он видит реальность, как она есть, а не как ему хочется. Желания ему уже не диктуют и не искривляют ничего. Но в тот момент, когда он стал относиться к чужим желаниям, прошу прощения, к своим, как к чужим, произошла интереснейшая вещь. Для него чужие желания и свои желания теперь одинаковы.
Нет, когда праведник все-таки чувствует чужие желания, значит,
еще раз, тот момент, когда он к своим стал относиться как к чужим, он стал относиться к ближнему, как к себе. Потому что он уже не разделяет. Его желание для себя ничуть не важнее, чем их желание для него.
Да, но движение противоположное. То есть от своих желаний он абстрагируется, а эти он увеличивает.
Нет, ему не нужно их увеличивать. Зачем?
Они такие же, как были.
Пойми, твои желания для тебя стоят 100 рублей, а чужие 10 рублей. Ты довела цену своих желаний для себя до 10 рублей. И в этот момент произошла удивительная вещь. Разница между твоими и чужими исчезла.
Есть люди, да, чужие люди,
да.
У которых их желание за этого человека чужой, близкий, не близкий.
Снова. Мы учили с вами, что когда юноша исполняет желание девушки, в которую он влюблен, то вы помните, что он исполняет свои желания, а не ее желания?
Да.
Вы же проходили, вспомните рыжую корову.
Да,
так мы сейчас говорим совершенно другой вещи. Мы говорим об исходе из Египта. Исход из Египта или удары, кстати, очень важный момент тоже, когда я не обращал внимания, причем здесь казнь. Казнить. Казни казнят. А удары делают совершенно другую вещь. Понимаете, удары, они ударяют. Удар это понижение стоимости. Понимаете? Удар по бизнесу.
Ущерб.
Это ущерб. Это не казнь, это не наказание. Никаких наказаний в Египте не было. Это макот. Понимаете? То есть девальвация египетских ценностей, как мы всегда учили.
Нет,
что такое исход из Египта? Это девальвация эгоистических желаний. И они вместо 100 рублей начинают стоить 90 рублей. И разница между твоими и чужими 80 уже. А дальше они девальвируются и девальвируются. И в тот момент, когда они становятся в одну цену, мудрец у нас родился, а заодно, кстати, и праведник. Потому что, поскольку для него свои и чужие желания стоят одинаково, то он другим людям относится так же, как к себе.
Египтяне принесли нам золото, потому что наши желания стали их.
Да нет. Мы же учили с вами, что никакого золота в Египте не было. Там были искры святости, которые ценятся дороже золота.
Нет, родители очень мешают. Смотрите. То есть, если, например, есть какой-то праведник, сидит, не знаю, назовем его, не знаю, там. Раф. Вот он сидит и думает, Раф про себя, Раф хочет пить. Ну, значит, стоит ему пить или не стоит, да? То есть он взвешивает, вообще стоит, что делать с этим желанием? Оно внешне, да? Где это представьте, есть ли он праведник? И он видит, что я не знаю, там. Какой-то хочет пить. Так для него, если он правильный, значит для него он хочет пить, он не станет взвешивать, такой-то хочет пить, ну стоит ему попить или не стоит попить. То есть здесь как бы должно быть, для того, чтобы сделать шаг правильный, должен быть еще один шаг, другой, скажем, не то, что они сошлись вот здесь, эти два желания. То есть он абстрагировался от своего желания, и другие желания тоже абстрактные.
Еще.
Это называется правильный, нет?
Если праведник хочет пить, и ближний рядом с ним хочет пить, то праведник выпьет первым, а напоит второго. Это Аллаха, это так оно работает. Почему? Не потому, что, не потому, что ему свое желание дороже, чем чужое желание. Потому что оно ближе. Кого спасает во-первых? Того, кто ближе. Чисто физически.
Кислородная маска в самолете кому?
Потому что это неправильно.
Тот же пример. Та же логика. Себе, потому что они ребенку. Потому что ребенок.
Если теряешь сознание, то погибнут дома.
Оба. Вот и все. Вот и все.
Господа, вы еще не поняли.
Я выпью два стакана. Что вам это дает?
Мы идем в совершенно удивительную сторону. Мы собираемся квалифицировать время, в котором мы живем. Не как двойное сокрытие, что само по себе, конечно, правильно, но как время черное, или, если хотите, темное, тьма тьмущая, неблагодарность. Почему благодарность выходит на совершенно первые роли в тот момент, когда исчезает пророчество и пророки, и начинается Мегилат Эстер? Отвечай. Вся идея этого мира... И тут слово, господа, нам нужна каббала. Это чтобы в самом-самом низу было желание брать, чтобы брать, да, далит, чтобы далит, мальхут в мальхуте. И мы смогли бы это желание накормить ради Всевышнего. Только не спрашивайте меня сейчас как. Так. Но это основная идея этого мира. То есть основная идея этого мира не в том, чтобы в благородном мире Ацилут все было благородно. Да? И даже не в том, чтобы в мире Брия, Ицира и Асия, верхней его части, все было духовно, чинно и, соответственно, чисто. А для того, чтобы у нас, у самом-самом низу, где и находится настоящее эго, это эго смогло бы подчиниться. Следующий шаг. И мы сейчас вспоминаем потрясающую вещь из нежной тайны Песаха. Кто не слышал, обязательно послушайте программную вещь. Четвертый год учения. Аллаха, в соответствии с которой мы обязаны кормить и обеспечивать собственных детей до шестилетнего возраста включительно.
Не до трех лет.
До шести лет. До шести лет включительно.
А до трех что?
До трех ничего. До шести лет обязаны. Теперь, как мы с вами учили, я сейчас сразу пропускаю все. Конечно же, речь идет о нас с вами. И о 6000 лет или 6 днях творения. В чем проблема? Отвечаю. В том, что для того, чтобы пустить нас в мир реальных ценностей, то есть в духовный мир, да, что мы должны сделать? Мы должны понять маленькую-маленькую вещь, что Всевышний нам ничего не обещал и ничего не должен. И помните, чем отличается, в чем красота 7-летнего ребенка? Как объяснял Рав Соловейчик, она в чем? Только 7-летний ребенок, и речь не идет обязательно о биологическом возрасте, способен, с одной стороны, понять, что родители ему ничего не должны. Да? С точки зрения 3-летнего ребенка, родители – это обслуга, ответственная за все. Что такое истерика ребенка? Это горькая обида за плохое обслуживание. Это понятно. К 7 годам, и ничуть не раньше, и снова речь не идет о биологии, господа, это 6000 лет. Понимаете, почему нам нельзя войти в следующий мир? Кроме всех других причин. По одной простой причине. Если мы не способны понять, что Всевышний нам ничего не должен, и все, что Он нам дает, включая воздух, воду и так далее, это исключительно Его любовь к нам. То есть, если мы вот это не способны, то нам в следующем мире делать просто нечего. Мы не выросли. Мы инфантильны. А инфантилом запрещается следующему. Красота и полностью это, что мне сейчас важно. Понимаете, 7 лет – это возраст благодарности. Понимаете, что такое, и тут в бой вступает потрясающая убойность идея, хозяин-арендатор. Хозяину благодарить не за что. Это понятно. Арендатор благодарит за все, что он арендует. Таким образом, к чему мы подходим? Помните, девальвация материальных ценностей – необходимое условие для вступления в следующий мир. Или у него была такая красивая жена, что ему было очень тяжело умирать. Или в формулировке мудрецов. Нельзя делать байт на э ютермидаль. Нельзя делать дом слишком красивым. Где это же самое? Понимаете, если вы украшаете свой дом и делаете его ну просто, то вы что здесь собираетесь 1000 лет жить? Или 1 000 000 лет? Зачем? Как мы всегда учим? Билетик в следующий мир, наше право на бесконечность, это отказ от конечного. Или девальвация материальных ценностей. Или конструктивно, гениально, перевод себя из состояния хозяина в состояние арендатора. Теперь у нас есть возможность понять, насколько глубоко то, что мы раньше говорили. Понимаете, господа, только у арендатора есть причина для благодарности, у хозяина ее нет. И смысл и задача Еруди Хапам Оде Эташем, говорит мама Ле, рожая 4-го сына. На этот раз, только на этот раз, понимаете, задача наша, и в этом основная проблема мира с двойным сокрытием, в этом мире, господа, нет причин для благодарности. Понимаете, до сих пор замечаний нет. Раша ветовло. Понимаете, что это означает Раша ветовло? У мерзавца нет причин для благодарности. За что?
Да, он хозяин.
Замечаний нет. Ему... Замечаний нет.
Ну, все и так прям лежит. Да.
Или его благодарность, так. И это же, помните, махлокет решоним, если вообще не тонули. Когда бандит молится об успешности своего преступления.
Зачисляет ли он в банду?
Считается ли это молитвой, или это просто зачисление Всевышнего в банду в качестве сообщника? Это махлокет. И поскольку махлокет такое изначальное, то каком нам надо сделать вывод? Что и ты прав, а на другом варианте нет. Все, по всей видимости, зависит от того, что ощущает человек внутри себя.
Ну да.
Понимаете, если он действительно ведет себя как шестилетний или трехлетний, да, и пытается достать Всевышнего ногой, мол, подсоби, а то получишь у меня. Ну ты же обязан мне помочь. Ты мне всегда помогал. И сейчас поможешь.
Идея, кстати, хорошо вот в этом фильме про Тухачевского реализован.
Жаль, да.
Я всегда был, он говорит, я всегда был очень удачлив. Да его, как бы, вот, когда он понимает,
Жаль, что, да, что происходит. Жаль, да, Люка Бессона, господа, в конце появляется Дастин Гофман. В роли непонятно кого, то ли какого-то ангела, то ли, ну, короче.
Да.
И он начинает вкручивать мозги вот этой самой пастушки из Оверн. И он начинает ей объяснять, что тот меч, который она нашла, кто-то обронил. А то, что она там видела, чуть ли не развершиеся небеса Иисуса, так она, извините,
да,
по-всякому.
В религиозном экстазе была.
И так далее, и так далее, и так далее. Очень интересная концовка фильма, она просто супер. Никакого отношения к Жанне Д'Арк уже не имеет. Ну, как бы, зато каждому из нас имеет. К чему мы подходим? К тому, что идея благодарности, как мы сейчас увидим, она очень непростая идея. Я сейчас хочу в этом смысле продвинуться дальше обычного. Но с точки зрения Пурима мы завершили и сказали следующее. Что именно Мегилат Эстер, вводя нас в мир, где ничего не видно. И понимаете, о чем я? Шесть дней творения были для шестого дня. А в конце шестого дня был сотворен человек, ради которого было все. Mm-hmm. Господа, так вот, я видел того человека, как говорил Чукчин. Понимаете, мы сейчас в конце шестого дня творения. И поколение, на которое взвалено завершить все, понимаете? И это значит, что это поколение, которое самая главная благодарность, научиться капельку быть благодарным. Ну капельку, ну чуть-чуть. Следующий комментарий Рава Ицхака Гуфмана начинается с удивительного заявления, что говорит, известно всем, что наши праведники, благословенная их память, были чрезвычайно благодарными людьми. Вот не просто, а чрезвычайно. И помните пример, там я приводил Рава Шаха, который уже, будучи Равом Шахом, в начале 70-х годов, значит, доставал какого-то главу ишивы, там платил деньги, нанимал частных. Все по поводу какого-то обычного ученика ишивы. И когда его, значит, приперли, то он объяснил, что, будучи еще молодым человеком там, в ишиве, где-то там в начале 20-х, середине 20-х годов, да, у него была одна рубашка. И она у него, извините, расползалась уже. И когда он ее в очередной раз в умывальнике стирал, то какая-то еврейская сердобольная женщина увидела, попросила, зашила и так далее, он смог ее еще там носить. И вся, говорит, семья этой женщины погибла в катастрофе. И вот этот юноша, говорит, ее внук, это единственное, что осталось от всей этой семьи. И таким образом он выражает благодарность вот за то, что она ему тогда сделала. Теперь соразмерьте, господа. Она ему зашила там чего-то. А он платит деньги. И по деньгам это намного дороже получается, чем... Понимаете, Рав Гутнер задает интереснейший вопрос. Дело в том, говорит он, что хесед, а мы с вами уже учили, а удивительно... свойства хеседа, которые есть только у хеседа. Да, вот это двойственность хеседа. Все остальные сферот, они простые, а это непростая, двойная. Но оказывается, что непростота хеседа заключается не только в самом хеседе, но и в той благодарности, которую он вызывает. Что говорит Рав Гутнер? Он приводит интереснейшую аллаху, в соответствии с которой, кто, во-первых, папа или учитель? Ответ – учитель. Вопросов нет. Учитель, во-первых. Почему? Потому что папа, он только в этом мире, а учитель в этом, но и в следующем, на твой тебя. То есть учитель побеждает папу. Исключение Например, говорит Рав Вудберг, аведа. Папа потерял и учитель потерял. Чего у кого первого ищем? Ответ учителя. Кроме какого случая? Кроме случая, когда папа платит за учебу. Не понял. Вот эти там, 100 шекелей, 1000 долларов, которые папа платит, делают потерю папы важнее? Это что, 1000 долларов пересели в следующий мир? Вы что, извините. Вопрос ясен. Так вот. Магараль, на которого ссылается, это в данном случае очень редко для нас Магараль, это Гурария. Это комментарий Магараля на Раши. И знаменитое место, где Раши говорит, что все, что Авраам подавал ангелам лично, Всевышний лично преподносил евреям в пустыне. Mm-hmm. А все, что делал через слуг, и Всевышний через слуг. И все, говорит, было бы хорошо, мы бы заключали мера за меру, если бы в других случаях было так же. Но в других случаях совершенно это нет меры за меру. Все, где мы оказываемся, я прошу прощения, вот 100 рублей, так? Mm-hmm. Вот вы лично их отнесли или передали через... Тогда же наоборот. И говорит Магараль, объясняя Раши, что это уникальное, только здесь и в этом случае имевшее место. Почему? И вот здесь ссылка на Хесед. Как известно, Гмилут Хасадим, это одна из тех вещей. Плоды кушаем и здесь,
и там.
А Керен остается, то есть основной капитал. И начинает Рав Вудберг свое объяснение. Понимаете, господа, всякий раз, когда нам делают хесед, всякий раз, когда нам дают, а, напоминаю, дают, значит, у нас недостаток. Если у нас нет недостатка, господа, говорить не о чем. Итак, мы признаемся, что нам дали, то есть, что нам не хватало. И дальше. И дальше оказывается интересная вещь, что гмилут хасадим должен дать пейрот. Что оказывается с хеседом, господа, не шуть. И хесед двойственный не только в том случае, когда мы даем, но и когда мы принимаем хесед. Потому что принятый нами хесед требует гмилут хасадим. Мазы гмилут хасадим. Это хеседом за хесед, любовью за любовь. И вот здесь начинается некая проблема. Ну, во-первых, чисто математически, так и теперь мой хесед тоже двойной. Ну, я должен ответить хеседом на хесед. Так он у меня должен быть двойной теперь тоже, потому что хесед же... Но я же не хочу математику, я хочу по Рав Вудберг. А Рав Вудберг говорит следующее. Говорит, в чем идея папа платит за учебу, он первый. Ну, не количество же денег, потому что, извините, мир, а в чем? В том, что папа делает, дает, это хесед. Он не обязан, господа. И это хесед. А вот в ответ на хесед, и это единственная возможность объяснить, а почему здесь папа будет во-первых, а учитель во-вторых. Потому что хесед требует дивиденда. Потому что хесед это зернышко, которое в нас. Понимаете, к чему мы подходим? К тому, что благодарность, господа, это созревший и принесший плоды семя. Понимаете? Оказывается, благодарность, она должна произрастать. И благодарность это потому самая главная работа нашего мира. Что это то, что делает нас похожими на Всевышнего. Изнутри похожими. Эту мицву нельзя переоценить. Потому что когда мы говорим о мужестве снова, об истине и так далее, когда мы говорим о произрастании плодов хеседа, мы говорим о вещах, которые должны в нас вырасти и принести плоды. Я снова вспоминаю Жана Бальжана, оказанный епископом Бен-Веню хесед. Помните, что происходит? Он дает поле хеседа. Понимаете, слово хесед это семена, которые мы должны разбрасывать, не считая. А дальше должна произойти удивительная и чудесная вещь. Семечко даст целый колосок или кучу колосьев. Вот это пейрот. Понимаете, всякий раз ощущая, что нам сделали хесед. Что, собственно, дело не в благодарности к этому человеку. Дело в благодарности, дело в том, что мы становимся благодарными. А что значит стать благодарными? Это значит усыновить, увнетрить вот это семечко хеседа и вырастить из него целое плодоносящее дерево. И стать источником хеседа или уподобиться Всевышнему. Заканчиваем изумительным примером Рава Гупта. Если хозяин в благодарность дает рабу свободу, а логический вопрос, он свободен или нет?
Да.
Ответ, будете смеяться? Нет.
Пока он
почему?
Не даст благодарность.
Потому что, говорят мудрецы, это как будто он продал его самому себе.
Ну да.
Понимаете, о чем идет речь? Ведь когда вы делаете хесед, то это ваше внутреннее, дающее. Теперь, если раб сделал вам хесед, то получается, что это будет ваш хесед. И вы как будто продаете его себе. Вы не можете в данном случае, потому что он был побудительный, на что это похоже. У нас был красивейший комментарий, почему не мог Йосеф просить хозяина виночерпиев, да? О тривиальной вещи, о спасении жизни. И там тончайший комментарий. Поскольку его растолкование снов, его интерпретация была по сути соучастием, соавторством. И он соавтор той реальности, в которой... То получается, что Йосеф, когда просит хозяина виночерпиев, опирается на себя. А этого делать нельзя. Вот. Всякий, кто дает свободу рабу, так, он как бы переводит его из решут в решут ахерет, так? Он может его продать, или он может дать ему свободу. Дать ему свободу – это отказаться от суммы денег, которые стоит этот раб. Но если он это делает в благодарность, то он ни от чего не отказался, господа. Потому что ему заплатили... И эти деньги теперь, понимаете, они как бы, это его деньги, про которые говорит мои деньги. Он что не сделал? Он должен отказаться от этих денег. Раб стоит 100 рублей. И он должен отказаться от 100 рублей. Но если раб сделал ему благодарность, он обязан ему теперь, то получается, что он долг платежом красит. Что он просто возвращает долг. А следовательно, возвращая долг, он никоим образом от 100 рублей не отказался. Он заплатил долг. Заплатить долг, это не значит отказаться от рублей. Да, они у него исчезают. Но это был долг, господа.
Да, они не были никогда его.
Совершенно верно. И таким образом оцените красоту. Комментария.
Вопрос.
Да, вопрос.
Вот мы учили, что хесед, это вот помните, хесед гуд. Значит, хесед может произвести разные плоды. Есть плода, которые, вот как вот с этим?
Это имеется в виду давание, которое нуждается в рамках. И нельзя совать жаждущего головой в бассейн. Ки хесед ги не должен брат жениться по сестре, и хесед ги. Что мы, собственно, в данном случае имеем в виду? Мы имеем в виду совершенно как бы, другое измерение хеседа. Мы сейчас говорим о хеседе как о уникальной сфере. И оценим сейчас и результаты хеседа. Мы говорим о том, что хесед он двойственный. И в качестве результата хорошего, плохие мы не рассматриваем, нам сейчас неинтересно. В качестве хорошего результата, что вызывает? вызывает не ответное чувство «ты мне, я тебе». Вот это нет. Это не хесед. И потому раб не считается освобожденным. То есть раб сделал хозяину. Хозяин дает рабу. Нет, это не хесед. Это «ты мне, я тебе». Хесед – это гмилут хесед. Когда вы хотите ответить на хесед. Это вы должны взрастить в себе зернышко хеседа, которое станет плодоносящим по отношению ко всем другим людям. Не к тому, кто вам сделал хесед, а ко всем остальным. Это должно сделать нас благодарными или ощущающими благодарность. Какие вопросы, господа?
А почему же тогда будет благодарность наша по отношению ко Всевышнему? Это же наша основная задача, получается, как вы сейчас сказали.
100%. И спасибо за вопрос. Получается, это как в фильме «Плати вперед». Но идея абсолютно правильная в «Плати вперед». Понимаете, вам делают хорошее. Вы делаете хорошее еще 20 людям. Не тому, кто вам сделал хорошее. Тому, кто вам сделал хорошее, это благодарность. Но на самом деле здесь мало благодарности. Гмилут хасадим, вы должны стать благодарны. И вот тогда хесед достиг своей цели. Еще раз. Сделанный нам Всевышним хесед должен вызвать в нас ответную реакцию и желание стать тоже дающими хесед. Благодарность в этом смысле – это долг платежом красен. Как объясняет Рамхаль, мы платим Всевышнему, чем мы можем заплатить. Но здесь имеется в виду совершенно другая вещь. Мы можем еще Всевышнему уподобиться. То есть благодарность – это плата. А мы должны стать гумлей хасадим, мазы гумлей хасадим, платящими хасад. Платящими не источнику хасад. Там благодарность. А платящие ему тем, что мы начинаем делать хесед из-за того хеседа, который он в нас посеял.
Так наша вот молитва, все это получается благодарность ему. Это просто мы платим ему. А гмилут хасадим должен у нас вырасти внутри, чтобы мы его другим раздавали. Вот так?
Задача, которую человек решает в этом мире, это задача уподобления Всевышнего. И если не считать мицвы гостеприимства, то практически, или, опять же, мы можем рассматривать гостеприимство тоже как хесед.
Это он сказал.
Не случайно же умные пустыни получают за то, что Авраам показал нам гостеприимство.
Так я сам себе говорю, что
пустыня оказывает нам гостеприимство. Идея гостеприимства – это идея именно гмилут хасадим. Как должны поступить те, кому оказали гостеприимство? Если они пригласят тех, кто их пригласил в гости, к себе в гости, то это ты мне, я тебе. А задача, побывав в гостях, и я могу об этом немножко свидетельствовать, да? Сделанные нам когда-то, стали побудительной причиной того. Я не могу сделать Рамфодру Шемопроход по побудительной причине, он женился лет на 15 раньше меня. Понятно, да? Но это стает побудительной причиной к тому, что мы делали еще один проход многим разным людям.
Да.
И тогда получается, что его хесед не пропал дар. То есть то, что мы благодарны, это наша плата. Но, господа, где плоды? Основной капитал я понял, но должны же быть дивиденды. И вот это уже дивиденды. То есть, понимаете, что есть в мицве гмилут хасадим, чего нет во всех остальных
мицвот.
Сферот, мицвот. Понимаете, дивидендов нет. Есть мицвот, где есть дивиденды. Ну, мы же перечисляем, помните. Это не только гмилут хасадим. Дурак и дэвид гулян. Но я же не об этом. Я про сферот в основном. Понимаете, все остальные сферот, они устроены однобоку. И эта же сфера, она не просто двойственна. Она еще удивительно...
Производная вторая, первая.
Да. Она вызывает к жизни, и потому я вспомнил вот эту нехитрую формулу не очень умного фильма «Плати вперед». Там ребенок предлагает, что давайте, говорит, я сделаю кому-то хорошо, так, я один. А тот, кому я сделал, нет, я беру четырех человек, прошу прощения, ну, геометрическая прогрессия, делаю им хорошо. Каждый из них тоже берет четырех человек и делает им хорошо. И в результате всем хорошо.
Ну да, пошли еще 20 человек. Вопрос. Слово...
Пирамида.
Да, слово «глут». Найдите логическую связку со словом «гамаль». Тот же корень.
Почему?
Верблюд.
Связь с верблюдом идет, к сожалению. Идет, к сожалению, только через Бавель. Если я правильно помню. Гамаль, у нас же, помните, есть таблица в Шмоте? Гамаль это Бавель, если я не ошибаюсь. Нет? Я просто боюсь ошибиться. По-моему, это не Парад.
То есть третья буква на вторую и так далее?
Это не, даже не Греция. Потому что Греция это Арнель. А это, по-моему, Бавель. И я не знаю ответа на вопрос, почему Гамаль, понимаете? Я только это подозреваю. Единственная у меня идея сбора.
Вот Гезер Гзира, мне совершенно не вяжется.
Гезер Гзира, да. Никакого отношения. Это просто... Помните, Ра Франк объяснял, что есть слова, где есть связь только на уровне слова. А как бы более глубокая не прослеживается. Да. Есть такая связь. Но здесь идея горбатых, мне кажется.
Да? Горбатых круглые.
Дело в том, что оно проявляется потом через много времени.
Да.
То есть вот это я вижу здесь как гмилут хасадим. То есть гмилут хасадим проявляется потом через много времени выросшими плодами. И вот он накапливает, 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 и это потом проявляется через много времени, нет уже прямой связи. То есть,
уже то
есть когда верблюд пил, извините, и когда это проявляется?
Когда он пил, то это никакого отношения к горбу не имеет. В горбе нет воды, там жир. Этот жир перерабатывается
Значит, жир и энергия.
И энергия, совершенно верно.
Вода так энергия, кажется.
Да, нет,
какая разница, но он без воды. Она переходит в воду, то есть выполняет ту же самую функцию насыщения воды.
Конечно, конечно.
Какая разница? Вода это то, что вы привыкли просто называть, а в принципе это то, что нам нужно для выполнения.
Просто корм это есть природ, как бы, который вырастает.
Это есть накопление.
Это не природ,
почему?
Нет.
Это накопление.
Это природ.
Это природ.
Конечно, природ. Потому что ты в пустыне, ты ничего не можешь. А дело в том, что это выросло для не для него, ну как бы для него, как для него, если но еще и для тебя, случится, ты же несешь
Шоу. Пока нету никого из наших новеньких, у нас же двое новеньких, правильно сейчас? Значит, пару слов.
Подождите, пару слов.